Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В рубрике «Мироносицы» рассказ о первой игумене Новодевичьего монастыря после его возрождения, матушке Серафиме Черной. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэзии «Парижской ноты». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Поклонение волхвов. Еще Иосиф и Мария оставались с новорожденным младенцем в Вифлееме, как в Иерусалим пришли с востока волхвы, мудрецы, и спрашивали о Мессии, где новорожденный царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Уже лет 400 иудеи с нетерпением ожидали пришествия Мессии, но вот когда разнеслась весть, что он родился, весь Иерусалим, вместо того, чтобы обрадоваться этому, смутился. А Ирод тотчас же созвал первосвященника и книжников из народа и спрашивал их, где должно родиться Христу. Хорошо зная писания пророков, они тотчас же отвечали: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано у пророка Михея». Тогда правители иудеи, тайно призвав к себе волхвов, выведал от них, когда явилась звезда, и потом, отпуская их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и разведайте точнее о младенце, а когда найдете его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Волхвы в тот же вечер отправились из Иерусалима, и звезда, которую они видели на востоке, показала им путь к младенцу. Нашед его, они пали перед ним на колени и, раскрыв свои сокровища, с благоговением поднесли ему в дар золото, ладан и смирну. Однако же в Иерусалим они уже не возвращались, но по велению Божию отправились в свою страну иным путем. Ирод очень разгневался на это, ибо ему хотелось умертвить новорожденного царя, а теперь он не знал, как найти его. Чтобы не оставить в живых новорожденного Иисуса, он велел умертвить всех детей мужского пола от 2 лет и ниже по возрасту, как в самом Вифлееме, так и во всех его окрестностях. Можно себе представить, Какой произошел тогда плач и вопль между несчастными матерями! Впрочем, Ирод не достиг преступной своей цели, ибо только что волхвы ушли, как ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет погубить младенца». Иосиф встал и в ту же ночь, взяв младенца и матерь его, отправился с ними в Египет. По смерти же Ирода снова явился ангел Иосифу и сказал ему: «Теперь иди в землю Израилеву, ибо те, которые искали жизни младенца, умерли». Таким образом, они снова отправились назад и пришли в Назарет, где и остались жить.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня в рубрике «Мироносицы» мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу светлой памяти первой игумени Новодевичьего монастыря после его возрождения, матушки Серафимы Черной. Об игумене Серафиме вспоминает насельница Новодевичьего монастыря, монахиня Филарета.
Монастырь открылся 27 ноября. Это был день пострига матушки в игуменство. А я пришла в марте 95-го. Я сюда по благословению пришла. И когда мне духовник сказал, что див Новодевичий, я удивилась, говорю: а там же музей. А он мне как раз сказал, что иди, иди, там открылся монастырь. И знаешь, кто там игуменья? Вот ты, говорит, знаешь, кто такой Чичагов? Это она из этого рода, но она внучка митрополита. Иди, иди, она тебя там возьмет. И я действительно, когда пришла, увидела ее первый раз. Она, ну, удивительно такой обаятельный образ имела. И ей все можно вот было рассказать. Может быть, если бы я пришла к другой игумене, я бы, может быть, и не удержалась. Но именно ее обращение: «Ну что, деточка, значит, как у тебя сегодня складываются дела?» Потом в моем присутствии она там кому-то говорит: «Галина Петровна, вы бы могли вымыть пол? Пожалуйста, вымойте пол». В современном мире это звучало несколько необычно. И это меня совершенно подкупило. И потом ее обращение уже ей дома лично ко мне. Для нее хотелось сделать все. И ей можно было сказать обо всем. И этим она подкупала совершенно. Как бы с ней не было страшно никакие трудности. Как раз мы же попали все в самый начальный период, когда не было ничего. Буквально ложек, тарелок, одеял и подушек. А матушка выходила на солью и обращалась к пастве и говорила: «Если у кого-то есть лишняя подушка и одеяло, принесите, у нас сейчас временные трудности». И народ нес все. И у нас скоро эта проблема закрылась. И потом помню ее постоянную боль. Она развернула, конечно, большое строительство. Ну, как всегда, начало нужно сконцентрировать все свои усилия, моральные и физические. И она всегда вставала с проблемой: где взять денег? Сегодня, там, или, допустим, завтра, день выплаты зарплаты строителям. Чем платить? Совершенно удивительно, Господь ее всегда слышал. Вслед за этим кто-то приходил и предлагал именно ту сумму, которую нужно было заплатить. Не больше, не меньше, а вот именно такую же. Удивительное дело. Что еще бы хотела сказать о матушке? Она была настоящая мать. Вот она обо всех переживала, всегда спрашивала, всегда совершенно искренне входила в проблемы каждого человека. Вот это людей всегда подкупало, и они отвечали ей полной взаимностью. И всегда несли ей свои и беды, и сложности в жизни, и вопросы. И она никому не отказывала.
А как ты чувствуешь, что она профессор?
Нет, нет. И я тоже очень нескоро узнала, что она вообще профессор, что она с такими регалиями человек. Она была очень доступна, очень проста, что вот как раз очень не характерно для нашей руководящей прослойки. И никакой между нами стены не было, чтобы вот нельзя было обратиться прямо напрямую с любым вопросом. Она всегда всех выслушает и никогда не ограничивала время приема, что в это время можно, в это нельзя. Она принимала всегда и во всякое время и всех.
Сегодня на поминальной трапезе вспоминали о том, как она могла умело и тактично решать конфликтные ситуации. Действительно так было?
Да, и в монастыре только вновь пришедшие сестры, конечно, было конфликтных ситуаций более чем. Поэтому все время были эти жилищные проблемы, кого с кем селить. Она совершенно удивительно умеряла всякие ситуации. Как они меняли при этом мнение, пообщавшись с ней, это не видно как-то со стороны. И со священниками у нее, не только с сестрами, но и со священниками все проблемы были всегда решаемы. То есть бурь внутри монастыря никогда никаких не было.
Как-то ее навыки профессиональные, ее работа в научно-исследовательском институте потом пригождалась в монастыре? Может, она что-то об этом говорила или...
Нет, говорить она не говорила. Вот все эти много позже уже работники, кто с ней работал, говорили, что она была очень строгая, взыскивала с нерадивых. Вот когда она пришла сюда, она взяла обет всех любить и всем прощать. И стиль она руководству совершенно изменила. Редкость большая для человека, которому за 80 изменить себя. А она это сделать сумела. Ну, навыки ее предыдущей работы, я думаю, конечно, сыграли положительную роль. Вот, например, когда у нас прошел ураган и снесло кресты, раскрыло вот этот храм, сорвало железо, вырвало больших деревьев много, а они, падая, разбили уникальные надгробия. То есть здесь была просто территория, ужасно выглядела. Она, во-первых, почему-то почувствовала, что будет такое. Она велела закрыть корпус и никого не выпускать. Конечно, церковницы очень хотели выскочить, боялись, что форточки забыли закрыть в храме, и мало ли что будет, вырвет всю храмугу. Но стоял дежурный и никого не выпускал. Потому что все-таки жизнь сестры несравнима с каким-то куском железа. И когда уже все утихло, кто первый вышел, это она. Я увидела ее уже мелькающую среди повальных деревьев, вот маленькую черную фигурку. Она все обошла. Я так думаю, она... рациональный ум имея, быстро все прикинула, что нужно сделать в первую очередь. И в 11 часов уже сидели на крыше рабочие, крыли крышу. Уже подвезли новый материал и уже крыли крышу. Потому что у нас уникальные росписи потолочные, А это было лето, и дождь мог нагрянуть в любой момент. И поэтому крыли крышу. И в это время как раз пришел Святейший. Он объезжал все порушенные места в Москве, сам лично. Когда он увидел, что здесь все меры приняты, он поблагодарил матушку, поздравил ее с правильным решением и уехал куда-то, видимо, на другое место. И потом, значит, когда их уже выдружали новые, она неотлучно сидела на скамейке. Я ее увезти в дом не могла. Время 10, 11, 12. Ну, 12, правда, не было. Где-то около 12 было. И когда только спускались эти высотники сверху, когда они покидали свое рабочее место, только тогда уходила она. И она сидела, она держала их своей молитвой. Ее нельзя было увезти с улицы. И уходила она вот только, когда они спускались. Так коротко вздохнет. Ну, теперь пошли. И уходила со своего молитвенного поста. Рассказывала Инга из Петрозаводска, Инга Владимировна. Она знала матушку 25 лет. И когда они обе овдовели, та Инга часто у нее ночевала. И она жила в непроходной комнате, а сама матушка, ну, будущая, да, тогда она была Варвара Васильевна, жила в проходной комнате. И Инга видела, как она ночью вставала и молилась. У нее был маленький иконостас. Задолго до монастыря она уже жила как настоящий монах. Она вставала ночью, молилась. То есть монашеские корни, что ли, ее работали уже тогда еще. Да, о монашестве и речи быть не могло. И потом ее тяга ходить в храм, присутствовать на службах. Ведь ее помнят все служители в храме, когда она приходила, опускалась на коленки. Они у нее болели уже и тогда, и кто-то подходил, ей помогал подняться. А в монастыре еще не было даже и помина никакого. И потом вот ее миссионерская служба, она же около себя воспитала столько интеллигенции Москвы. Это было все задолго до монастыря. А она уже тогда работала за ящиком в Ильи Обыденного. И поскольку задавали люди вопросы, и по этим вопросам было понятно, что они абсолютно не воцерковленные, и многих элементарных вещей не знаем, то вот она, значит, стала их собирать и просвещать. Вот она никогда опасности этих не признавала. Инга Матюнина как раз и сказала: «У вас все время горит неугасимая лампадка. Как же вы не боитесь пожара?» Она говорит: «А у меня пожара не будет. Меня Серафим Саровский бережет». Вот вам какая-то внутренняя, совершенно непоколебимая такая уверенность, что со мной этого не будет. Она многого не боялась. За плечами стоял дед.
А о своем дедушке как она рассказывала?
Ну, она же с ним прожила, ну, правда, недолго, на станции Удельной, будучи студенткой. И вот в своих воспоминаниях она нам потом рассказывала, когда вот он играл, что прям волны благодати, она в них купалась. И тогда уже она чувствовала, что он необыкновенный человек. И молилась она ему как святому за много до официального прославления его в лике святых. И потом сон она видела, когда он ей сказал: «Ты послужи мне, послужи». Так что у нее была внутренняя уверенность, что он святой человек. По ее записям было написано жизнеописание, и она его написала в результате. Но удивительная вещь, значит, издал это жизнеописание, житие оно уже стало. Она сначала написала жизнеописание, которое явилось основой для жития. И это житие издал праправнук Вырицкого. Ну вот они же ведь, Серафим Чичагов и Серафим Вырицкий, были одновременно в Ленинграде. Там правящим архиереем был Чичагов, а духовником Лавры был Серафим Вырицкий. И именно Чичагов отправил его в Вырицу. Он нашел ему эту Вырицу, потому что у него была уже открытая форма туберкулеза, он уже почти не мог ходить.
Там сосны.
Да, это нашел место Серафим Чичагов. И он его туда отправил. И вот удивительно совершенно, потом находит матушку, когда она уже была здесь игуменей, его правнук Геннадий Александрович Муравьев помогает издать это вот житие. Так что работали в паре деды, а потом работают, видите, внуки и правнуки.
А последние дни матушки вы помните?
Конечно. У нее сложные были исследования, и врачи волновались, там, реаниматоров приглашали. А она так победно выходила, улыбаясь всегда.
Уже ей сколько лет было?
86. Она говорила, что я скоро умру. Но мне вот надо только успеть сделать так, книжку перевыпустить, значит, да будет воля твоя. Закончить двойную эту икону Илариона Троицкого и Серафима Чичагова. Потом надо на подворье там тоже вот эти дела закончить. Вот я должна эти работы сделать обязательно. Она была необыкновенной жизнелюб. Она, ну, может быть, не боялась просто смерти. Но она придет, эта смерть, да. Но вот нужно мне успеть вот это и вот это. И еще она очень хотела выстроить дом для престарелых. Она вот подчеркивала, что Господь по-другому призрит на те обители, которые упокоивают старых. И в Новодевичьем монастыре было две школы. Было два дома престарелых. И для насельниц это морально очень важно. То есть, когда ты ухаживаешь за кем-нибудь старым или малым, себя забываешь, свои проблемы уже не существуют. А это и есть школа милосердия, причем высшая школа, к чему нас и призывает Господь, что имейте любовь к ближнему вашему. Самая высшая заповедь – имей любовь. Вот она и учит этой любви.
Вот можно вспомнить какие-то случаи, которые характеризуют матушку именно вот как монахиню, как игуменью?
Ну вот я просто не стесняюсь про себя рассказать, как я пришла один раз и с невыполненным поручением пыталась как-то еще оправдаться. Она очень жестко на меня так посмотрела и сказала, что адвокатом быть для монаха – это падение. То есть оправдываться для монаха – это падение. И потом Господь создает те ситуации, которые вот я пыталась свалить на обстоятельства, вот так сложились, вот я так не смогла там. Она говорит, что обстоятельства делает Господь. Так чтоб тебя выучить, несмышленное. И я так запомнила на всю жизнь, что оправдываться монаху нельзя.
Милый наш Боже! По велице милости Твоей молимся, услышишь и помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Все, упокоение душу собственных рабов Божий, но представленного святейшего патриарха Алексия и преснопамятные игумени Серафимы, я же проститесь им. Всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Учени души их, и те же праведные упокояются.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Царство небесного и оставление греховых у Христа, бессмертного царя и Бога нашего просим.
Спасай, Господи, Господи, помилуй.
Подошла к концу вторая передача памяти игумени Новодевичьего монастыря, матушки Серафимы Черной. О ней вспоминала насельница Новодевичьего монастыря, монахиня Филарета. В передаче прозвучали фрагменты богослужения, записанные в Новодевичьем монастыре. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжаем наш разговор о поэзии русской эмиграции, начатой в прошлых передачах. Сегодня мы обратимся к самой известной из поэтических школ русского зарубежья, к парижской ноте. Из всех возникших вне России поэтических направлений, именно о ней принято говорить как о бесспорно новом явлении. В чем же его новизна? Само название «Парижская нота» приписывается Борису Поплавскому, писавшему в 1930 году. Существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота, все время растущая, торжественная, светлая и безнадежная. Свет безнадежности вместо светлой печали Пушкина, или точнее свет, самим появлением своим, обязанный утрате всех надежд, слабый, далекий, а все-таки свет, говоря словами Георгия Адамовича. Свет после катастрофы, определяя которую, тот же Адамович подчеркивал, что речь идет о катастрофе несравненно большей и принципиально иной, чем выпавшее поэту изгнание. В статье «Одиночество и свобода» он писал:
«Между бегством Данте из одного города в другой, сохранением того же жизненного уклада, с уверенностью, что политическое преследование не связано ни с какими коренными, окончательными переменами и изменениями, в те времена немыслимыми, и тем, что произошло с нами, знака равенства ставить никак нельзя. Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк, и есть, вероятно, у всех эмигрантов чувство, что если бы даже домой мы еще и вернулись, то прежнего своего дома мы не найдем. Нередко говорят, Гоголь писал «Мертвые души» в Риме, а не в России, Тургенев писал свои романы во Франции. Что общего, хочется спросить. Даже если бы Гоголь и Тургенев в Россию не наезжали, у них не было сознания, что мосты разрушены, путей нет, и что творится на родине нечто неведомое, грозное, незнакомое, чреватое непредвиденными последствиями. Герцен с того берега знал, что въезд в Россию для него закрыт. Едва ли рассчитывал, что может это еще при жизни его измениться. Но потонувшего мира не существовало и для него. Он мог писать, мог размышлять о необходимости каких-то реформ и преобразований. Но спускаться к самым корням и основаниям существования, тревожиться о том, как будет человек жить в дальнейшем, что сбережет он из прошлого, от чего откажется, чему научится новому, ему не приходилось.
В этом отношении опыт русской эмиграции, эмиграции первой волны, как опыт схождения к корням и основам существования, думается намного глубже любого другого, обусловленного очередным крушением привычного мира. Такой переоценки ценностей русский человек не знал и, скорее всего, не узнает, даже когда, как сейчас, перед ним в очередной раз встанет вопрос, быть или не быть Россией. В этом отношении парижская нота интересна как ответ на вызов уже не времени даже, а открывшейся апокалиптической бездны, пользуясь определением Бердяева. То есть поэзия как возможность дышать в безвоздушном пространстве, где все навсегда потеряло значение, говоря словами Георгия Иванова. Точно так же, кстати, рассматривали поэзию и непоцензурные авторы в СССР, о которых, я надеюсь, мы тоже поговорим в наших передачах. И тот и другой опыт в наше, по замечанию одного из сегодняшних поэтов, авторитарно-охлократическое время не может потерять актуальности как опыт противостояния поэта, воспитанного на христианской культуре, враждебному по отношению ко всякой вертикали социуму. Итак, поэзия парижской ноты. Ноты торжественной, светлой и безнадежной. А парадоксальность этой безнадежности, безнадежности как надежды, или точнее неожиданного, немыслимого ее претворения в то, что находится за гранью как надежды, так и безнадежности, в некую новую реальность, ощущаемую как возвращение домой с вечерней в церковке соседней, у нас уже шел разговор в связи с поэзией Георгия Иванова. Кстати, саму парижскую ноту Владимир Марков, историк эмигрантской литературы, рассматривал как примечание к ивановской поэзии. Итак, речь идет, возможно, не столько о безнадежности, сколько о ее преодолении, преобразовании, о плодотворном отбрасывании всего неглавного, а потому и не выдерживающего испытания великими потрясениями. Важно заметить, что аналогичный процесс происходил в то же время и в том же Париже, и в православном богословии, и в русской церковной жизни, впервые, как и русская культура вне Родины, оказавшаяся без монаршей опеки в условиях одиночества и свободы. Одно, несомненно, питало другое. Между тем и другим можно провести немало интересных параллелей. Во всяком случае, вспоминая то время, тот воздух предвоенного Парижа, определявший умонастроение русской диаспоры, протопресвитер Александр Шмеман, едва ли не самый яркий представитель православной мысли в XX веке, цитирует строки того же Адамовича: «Но брезжил над нами какой-то таинственный свет, какое-то тихое пламя, которому имени нет». Тихое пламя и свете тихий древнейшего из литургических гимнов. Указание на безымянность этого света или его неизреченность, говоря языком символистов, повлиявших на поэтику школы Адамовича в лице Анинского и Блока, может рассматриваться и как смирение языка перед изначальным словом. Словом, которое превыше всех человеческих слов, и в том числе, а может быть в первую очередь, лучших слов в лучшем порядке. Отсюда требование предельной или даже запредельной простоты, последней правды.
Осенний свет вокруг, душе светло, печали свет от края до края, и смерть легка, как птица голубая, летящая в небесное село. Она вся в золоте, она тревожна, обходит нас по западу скользя. Не плачь, дитя, нельзя не быть, нельзя. Благословенно все, и все возможно.
Эти 8 строк написаны Виктором Мамченко, эмигрировавшим в 20-х годах и умершего в Париже в 1982 году, сохранившим до конца верность основной тональности парижской ноты, как и некоторые другие поэты, с чьими именами нота непосредственно не связана. В чистом же виде поэзию парижской ноты представляют, кроме Адамовича, стихи Анатолия Штейгера, его ученика.
Слезы, но едкие взрослые слезы, розы, но в общем бывают ведь розы в Ницце, и всюду есть множество роз. Слезы и розы, но только без позы, трезво, бесцельно и очень всерьез.
К стихам у нас мало почтения, потому, вероятно, что мало любви, заметил в своей заметке о поэзии Штейгера Адамович. Но цитаты из Штейгера, продолжает он, приходится слышать от людей, которые ссылаются на поэтов крайне редко, да и отзывы о нем не похожи на суждения других современных стихотворцев. Анатолий происходил из старинного швейцарского рода баронов Штейгер. После революции вместе с семьей эмигрировал в Константинополь, затем в Прагу. С середины 20-х жил в Париже. Умер Анатолий Штейгер от туберкулеза, которым страдал с детства. Умер во время войны в 44-м году в Швейцарии, в 37 лет. У этого человека, молодого, веселого, ничуть не нытика и не неврастенника, пишет Адамович, было необыкновенно развито одно чувство — чувство боли. Из этой боли возникала его поэзия. Из боли и из жажды любви. Узкая поэзия, очень короткого дыхания, какой-то узкий мучительный следок поэзии, говоря языком Достоевского, но все же принадлежащая к лучшему или, скажу иначе, правдивее и точнее, к тому немного истинно ценному, что за последние десятилетия русскими поэтами написано. Крошечный осколок, крупинка алмаза, рядом с обманчиво полновесными грошовыми драгоценностями. И здесь я хочу прервать цитирование и дать прозвучать еще одному пятистишью, которое, я думаю, вряд ли можно забыть.
У нас не спросят, вы грешили, нас спросят лишь, любили ли вы. Не поднимая головы, мы скажем горько, Да, увы, любили. Как еще любили?
Штегер дотянулся, дописался до настоящих слов, горьких и чистых, вполне свободных от всякой литературы в дурном смысле этого понятия, от всякой литературщины, продолжает Адамович. У него, у подстрельной птицы, хватило для этого настойчивости и воли. Хватило мужества отбросить все обольщения и уйти от смерти тем единственным путем, на котором она не могла его настигнуть. Конец цитаты. Послушаем, прощаясь с Анатолием Штегером, еще несколько горьких и чистых, вполне свободных от всякой литературы строк. Два восьмистишья, озаглавленные «Божий дом».
От слов пустых устала голова, глазам в тумане ничего не видно. Ах, неужели праздные слова произносить не странно и не стыдно? Ведь вся земля такой же Божий дом, как небеса, планеты и созвездия. Так отчего же, поселившись в нем, мы не боимся Божьего возмездия? Пройдет угар ненужной суеты, что было тайно, снова станет явно. Виновны все, виновен даже ты, и без конца виновен я подавно. Поля покроет синеватый снег, но мы не станем радостней и чище. Земля, земля, что сделал человек с тобой? Веселое Господнее жилище.
Последователям парижской ноты относят также поэтессу Лидию Червинскую, ровесницу Анатолия Штегера. После выхода в 1934 году ее первого поэтического сборника «Приближение» о ней заговорили как о видном поэте своего поколения. Адамович отозвался о «Приближениях» как о тонкой и умной книге, лучше других, выражающей психологическое состояние эмигрантской молодежи в те годы, когда надежды на возвращение в Россию уже не было. Об этих настроениях в своем отклике на стихи Червинской Адамович писал так.
«Полночь, кафе, сидит несколько молодых людей, несколько женщин, на которых с удивлением смотрят гарсоны, насколько они не похожи на бойких француженок, щебечущих рядом. Разговор не всегда клеится. Разговор довольно часто съеден иронией, как выразился кто-то. А потом вдруг возникает, расширяется, углубляется. Обычные темы всех полуночных разговоров. Человек, Бог, литература, поэзия, долг. Затем коммунизм, Пруст, Блок, любовь, смерть. Лучше слушать не самые слова, а голоса, тон, внутренний напев речей. Особенность только в этом. Трудно представить себе что-либо более безнадежно восторженное, отрешенное, сожженное, добровольно жертвенное, чем эти признания, со смешками, когда ирония все-таки берет верх. Трудно представить себе что-либо грустнее.
В 1956 году вышел последний поэтический сборник Лидии Червинской «12 месяцев». Название ему дала строка «Мандельштама 12 месяцев поют о смертном часе». Как замечает американский исследователь литературы русского зарубежья Вадим Крейт, эта строка могла бы стать эпиграфом ко всей лирике Червинской. В большинстве ее стихотворений угадывается двойной фон «Трудная и горькая любовь» и «Прозрачный великий Париж». Даже если он не назван, а лишь мелькает за кисеей занавески в окне. Предметный зримый мир едва-едва намечен. Почти все происходит в душе поэтессы. Это чистая интроспекция. В жизни моей ни на что не похожей, только свобода и боль.
То, что около слез, то, что около слов, то, что между любовью и страхом конца, то, что всеми с таким равнодушием гонимо, и что прячется в смутной правдивости снов, исчезает в знакомом овале лица и мелькает во взгляде, намеренно мимо. Вот об этом. Конечно, нам много дано. Справедливо что многое спросится с нас. Что же делать, когда умирает оно в предрассветный, мучительный, медленный час? Что же делать, когда на усталой земле даже в счастье своем человек одинок, и доверчиво страстный его монолог растворяется в сонном и ровном тепле?
К поэтам парижской ноты причисляют также эмигранта второй волны, рижанина Игоря Чинова. В отличие от стихов Адамовича, Штейгера и Червинской, ему, обращающемуся также к теме человеческой судьбы, свойственно внимание к деталям, типичная для ноты серьезность соседствует здесь с фантазией, игрой, иронией, иногда гротеском. Немалое значение для Чинова имеет земная красота и связь с мировой культурой, также с реалиями сегодняшнего дня.
Уже сливалась с ветром дальних Альп, а Санна, затихавшая в соборе, благословляла голубую даль, благодарила парус или море. Был в роще шум, как бы невнятный гимн, был запах роз дыханием благодати, и дождь прошел, Мариин пилигрим, и пили мы прозрачное фраскати. И мы не осмотрели катакомб, здесь зацветал жасмин залогом рая, и птица пронеслась не с червяком, с масличной ветвью, вечность обещаю. А что стихи? Обман, благая весть, дыхание, дуновение, вдохновение, как легкий ладан, голубая смесь, благоухание и благоговение.
«Парижская нота», — пишет Вадим Крейт, — «одна из тех страниц поэзии, которую пропустить невозможно. Что же касается литературы эмиграции, то в ней нота не просто страничка, а целая глава, притом из самых концептуальных. Представление, что нота существовала только в 30-е годы, ошибочное. Ее жизнь не была краткосрочной, она длилась с различными модуляциями едва ли не полстолетия, с конца 20-х до 70-х. Но наиболее плодотворными оказались предвоенные и послевоенные десятилетия. Нота не повторяла себя, варьировалась, звучала в различной инструментовке. Например, Адамович в 50-е годы пришел к мысли, что важнее не приглушенность тона, а отсутствие позы. В поэзии главная забота — сущность, сущности ее, — пишет он, — не литературная, а жизненная. И только при некотором пренебрежении к литературе она, эта литература, и не превращается в пошлость и чушь. Если ничего нет в тебе самом, то и в твоем стихотворчестве ничего не проявится. О «Парижской ноте» писали по-разному, то противоречиво, то с пониманием, то полемически, и все же выпало из поля зрения нечто существенное, что сказал о ней ее основатель. Адамович возвращается к теме ноты в своих эссе, газетных статьях, в письмах, в стихах, но ключ к ней он дал в заключении своей главной книги.
Обрывая эти свои заметки, в которых осталось столько недоговоренного, в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания не могу удержаться, чтобы не привести короткое стихотворение. 6 строк Баратынского. «Царь небес, успокой, дух болезненный мой, заблуждение земли, мне забвения пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай». Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят удивительно, изумительно. Ничего изумительного в этих стихах нет. Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества. Это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение образа и подобия.
Итак, подлинные стихи, напоминает нам идеолог парижской ноты, подлинные стихи — это честность и собранность воли для того, чтобы возвратить на алтарь, полученное свыше, то есть для евхаристической жертвы, восстанавливающей образ и подобие, восстанавливающей распавшуюся связь времен и соединяющей прекрасного разрозненные части, при ясном осознании невозможности такого восстановления и соединения в мире, как сейчас говорят, постхристианском, то есть отказавшимся от Христа. Я думаю, при всех критических замечаниях в адрес парижской ноты, а со многими из них трудно не согласиться, нам есть за что благодарить учеников и последователей Адамовича, число которых не ограничивается прозвучавшими сегодня авторами. Но о других, я надеюсь, мы поговорим после. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Постный рынок. Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль ж позади уже чернеет торгом, доносит гул Черно до Устинского моста дальше. Горкин ставит кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан в белом широком полушубке. «На руки тебя приму, а то задавит», — говорит Антон, садясь на корточки. Папашенька распорядился. «Легко ж ты как, муравейчик, возьми за шею, лучше всех увидишь. Я теперь выше торга, кружится подо мной народ, пахнет от Антона полушубкой, баней и пробками. Он напирает, и все дают дорогу. За нами Горкин кричит: ты, махонький, потише, колокольни девять. Антон шагает: эй, подайся! Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, все красное. Сыпают щепные короба и ведра тащат на головах. Самая первейшая клюква, архангельская клюква! «Клюква, — говорит Антон, — а по-нашему и вовсе журавиха. и синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели, а вон брусника, в ней яблочки, сколько же брусники! А вот он горох, гляди, хорош горох мытый, розовый, желтый, в санях, мешками, горошники, народ веселый, свои ростовцы, у Горкин ту знакомцы, а наш вашим за пукалкой. Пост надуть повеселить ребят-то. Сеячок почем положишь, почем кое, потом и потомкаешь. Что больно не разговорчив, богатеешь? Горкин прикидывает в горсти, кидает в рот. Сыпай три меры. Белые мешки с зеленым для ветчины на Пасху. В Англию торгуем, с тебя дешевше. А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый вонкий дух, золотится от солнышка, сочнеет, валит ее в ведерки, в ушаты, гребут горстями, похрустывает, не горчит ли. Мы пробуем капустку, хоть нам и не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку-зимницу, как сахар откусишь, щелкнет. А вот огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами с палками укропа, с листом смородиным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками, хрустит мне в ухо, дышит огурцом. Весь у нас постом-то, а? Как ярмунка, значит, чтобы не грустить, так что ли? Жмет он меня под ножкой. А вот вороха морковки на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла кроваво-сахарная, как арбуз, катки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой. Редька-то, гляди, Панкратыч, чисто боровки, хлеб-то такой умнешь! И два умнешь, смеется Горкин, забирая редьки. А вон соленье, антоновка, морожка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в катках, квас всякий, хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний с имбирем. Сбитню кому? Горячего сбитню угощу! А сбитню хочешь? А пропью с тобой семитку, ног нацеди. Пьем сбитень, не обжигает. Постные блинки с лучком, гречневые луковые блинки, дымятся луком на дощечках в стопках, великопостные самые сахарные пышки, пышки, грешники, черепейники, горячи, горячи грешнички. Противни киселей, ломоть копейка, трещат баранки, сайки, баранки, сушки, калужские, боровские, жизринские, сахарные, розовые, горчичные, с анисом, с тмином, с сальцой и маком, переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки, хлеб лимонный, маковый, шафраном, ситный, весовой с изюмцем, пеклеванный, везде баранка. Высоко в бунтах, манит шестов на солнце, висит под борами гроздями, роются голуби в баранках, выклевывает серединки, склевывает мочок. Мы видим нашего мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке, на шее ожерелка из баранок. Высоко в баранках сидит его сынишка, ногой болтает. «О, пост-то!» — весело кричит мураша. «Пошла, бараночка, се мой вазок гоню!» «Сбитню с бараночками, сбитню, угощу кого!» Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки, пахнет тепло мочалой. «Ешь, Москва, не жалко!» А вот и медовый ряд. Пахнет церковно-воском, малиновый, золотистый, показывает Горкин. Этот называется печатный, эн тот стеклый, спускной, а который темный с гречишки, а то господский светлый лепнячок под свет. Липовки, корыто, катки, мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будышник гребет баранкой, диакон сайкой, пробуй, не жалко. Пахнет от Антона медом, огурцом. Черпают черпаками, с восковинкой, проливают на грязь, на шубы, а вот варенье. А там стопками ледяных тарелок великопостный сахар, похожий на лед зеленый, розовый, красный, лимонный, а вон чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов и мушмала, и винные ягоды на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастоящий постные бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила и пряники, пряники. Нет конца! На тебе постную овечку, сует мне беленький пряник Горкин. А вот и масло. На солнце бутыли золотые, маковые, горчишные, орешные, подсолнечные. Схлипывают насосы, сопят, болтыхают в бочках. Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула, а внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой над сенами садами солнечный туманец тонкий, в нем колокольни тени с крестами в искрах, милое мое замоскворечье. А вот лесная наша говядинка, гриб пошел, пахнет соленым, крепким, как знамя великого торга постного на высоких шестах подвешенной вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомони. Лопасницкий велей снегу чищ хрусталю, грибной елораш винегретный, похлебный гриб сборный есть протопоп соборный, рыжки соленые смоленые, монастырские закусочные, боровички можайские, архиерейские грузи нет сопливей, лопасницкий отборный в медовом уксусу, дамская прихть с мушиную головку, на зуб неловко мельчей мелких. Горы гриба сушеного всех сортов, стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный, красношляпный, в пятак и в блюдечко, висят на жердях стенами, шатаются парни, завешенные вязанками, пошумливают грибами, хлопает по доскам до звона, какая сушка, завалены грибами сани, кули, корзины. Теперь до Устинского пойдет гриб и гриб, грибами весь свет завалим, домой пора. Кривая идет Хочи, солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее. Благо вестят, к стоянию торопиться надо, прислушивается Горкин, сдерживая кривую. В Кремлю ударили. Я слышу благовест, слабый, постный, под горкой. У Константина Елены колокольчик у них старенький, ишь, как плачет. Слышится мне призывно: «Помни, помни!» И жалуется, как будто. Стоим на мосту, кривая опять застряла. От Кремля благовест в перевой, другие колокола вступают. Из розоватой церковки с мелкими главками на тонких шейках, у храма Христа Спасителя, по реке подальше, где Малюта Скуратов жил от замоскворечья, благовест, все зовут. Я оглядываюсь на Кремль. Золотится Иван Великий, внизу темнее, глухой неволи, колокол томительно позывает: «Помни!» Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами. Помню.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.